cringe. Guilty.
Всем привет! С вами подкаст «Крысиный жанр». И мы часть вселенной подкастов «Правого полушария интроверта». Меня зовут Нина.
А меня зовут Кристина. Добро пожаловать в главный чатик сплетен. Здесь мы собираемся, чтобы обсудить самые острые горячие темы из мира шоу-бизнеса.
И в этом выпуске мы продолжим изучать детские американские телешоу. В частности, недавно вышедшую документалку «Тишина на съемочной площадке. Темная сторона детского телевидения». И связана она главным образом с телешоу «Никелодеон» 90-х и нулевых годов. Как раз в тему этого выпуска вы можете также переслушать наш первый выпуск о токсичных нулевых.
Но перед началом мы вынуждены сделать дисклеймер. В выпуске мы будем затрагивать довольно триггерные темы насилия и запрещенных веществ. Мы такое не поддерживаем и осуждаем. Если вам такое слушать не ок, то приглашаем вас на сайт «Правого полушария интроверта». Там вы найдете очень много комфортного и мемного видеоконтента. Ну а также, если вы больше любите ламповый контент, то слушайте наш последний выпуск про сумерки. Он получился очень-очень милым, но мы продолжаем.
Итак, с чего бы начать? У нас опять тема про такое сексуализация детей, эмоциональный абьюз, насилие, не только эмоциональный. Продолжение нашего предыдущего выпуска о детстве Джастина Бибера и о его пути. Тут тоже эта документалка, вышедшая совсем недавно, она такой произвела эффект разорвавшейся бомбы. Хотя в целом примерно о многих вещах я догадывалась, потому что уже ходили слухи достаточно давно.
Да, с 2018 года пошли первые слухи о том главном персонаже, про которого мы сегодня будем рассказывать. Не только про него, но он принимал довольно такое активное участие. Можно сказать, он был главной фигурой во всей этой запутанной истории. Его зовут Дэн Шнайдер. Кто такой Дэн Шнайдер? Дэн Шнайдер — это продюсер детских шоу на Nickelodeon. Сейчас он, соответственно, уже не занимается этим, но он пришел в 90-х. На телестудию и просто всех взорвал. Показатели его шоу просто зашкаливали. Соответственно, он приносил сумасшедшие деньги, просто баснословные деньги каналу. Соответственно, очень многие вещи, о которых мы узнали из недавно вышедшего документального сериала, это то, как, опять же, в случае как с Диснеем, каналом очень многие преступления покрывались. Дэн Шнайдер вообще начинал как актер. Он такой полненький, придурковатый, всегда себя выставлял очень гуфи таким парнем такой. Он типа весь всегда веселый, всегда смеется. И когда он приходил на площадку, все говорили: «Вау!» Атмосфера становилась солнечной, приятной, теплой, максимально дружелюбной. Далее каким-то образом так вышло, что Дэн стал предлагать свои идеи для разных шоу. Одну из идей приняли, и, соответственно, он перешел в Nickelodeon. Можно сказать, его там ждали. Прямо с распростертыми руками.
Получается, как актер он такой создавал теплую атмосферу, а как продюсер совершенно обратную. Это интересный момент. И то, что я помню, что Nickelodeon до него, вообще до конца 90-х, Nickelodeon в основном сосредотачивался на мультиках, да, там я помню Губка Боб и всякие остальные, там про вот эту Эй, Арнольд, это тоже Nickelodeon, да. И потом они решили повторить путь Диснея и создавать вот такие вот телешоу с подростками. И он такой главный продюсер, вот главный мозг этого всего. И вот в этой документалке там участвовали различные актеры, уже выросшие этих телешоу, даже члены съемочной группы, сценаристки, две женщины участвовали, различные редакторы и так далее. И многие из них говорили, что атмосфера как раз-таки, в отличие от атмосферы, да, когда он был актером, какую он мог создать, сыграть, может быть, была достаточно токсичной, абьюзивной, ужасные какие-то фетиш-шутки, какие-то истории, такие принижения, в том числе женщин. Вот, например, известно, что эти сериалы все-таки основной контингент любителей, да, таких сериалов, это все-таки девочки, девушки-подростки. Да. Но, тем не менее, сценаристов, женщин, там было всего две штуки, и то они там делили на двоих зарплату одну, и вот эти две женщины рассказывали, что там, например, он там ужасно как-то шутил или заставлял их там рассказывать, придумывать историю об их изнасиловании, да, или там «давай я тебе дам $300, а ты сейчас... съешь килограмм мороженого». Ну, в общем, это какая-то стрёмная атмосфера на площадке.
Самое ужасное, что они соглашались.
Соглашались, да?
Да, они соглашались. А вопрос был в том, что это как в абьюзивных отношениях. Они все рассказывали то, что очень сложно было ему не потакать. Он настолько сильно психологически на них воздействовал, что они чувствовали это давление, они пытались ему сопротивляться, но не могли, потому что Дэн всегда улыбался. То есть это было такого рода абьюз, когда казалось, будто бы он все время шутит, но когда шутка заходила за грань уже, да, вот этого вот весельчака пухленького, то они его боялись, но соглашались тем не менее. То есть это то же самое, как уйти от абьюзивного партнера. То есть ты понимаешь, что он делает полнейшую дичь, но ты не можешь от него уйти. То же самое происходило с этими двумя редакторами, которые как раз участвовали в выпусках.
Ну и кроме сценаристок, также несколько девушек-актрис подтверждали, что атмосфера была странной. Со многими из актрис он очень сильно сближался, и это все видели. Причем за пределами съемочной площадки какие-то он постоянно там, какая-то девочка ему массаж делала, с Амандой Байнс известная фотка, где они в джакузи, хотя ей там всего 16 лет, а ему там он на 20 лет старше ее. И про Аманду Байнс подробнее попозже, наверное, расскажем. Также и различные... Вообще, сериал предваряет видео с различными вырезками очень странного какого-то полупорнографического подтекста, где там Ариана Гранде там облизывает свои ноги. Вообще, эта история про фуд-фетиш, там везде она будет, да, во всех сериалах. Какие-то странные эпизоды с облизыванием пальцев ног, с выливанием какой-то жидкости на ноги. Также...
Да, кетчуп там, например.
Кетчуп, да, там. И он, причем кто-то ему об этом упрекал в этом, он говорил, что это смешно. А потом различные какие-то истории с... Вот даже у Арианы Гранде это было, что она там пытается выдавить картошку, что выглядит отвратительно, да. Или лежит на кровати и выливает на себя воду из бутылки.
Да, причем это шоу уже было на Ютубе, да.
Да, это можно найти, четкая ассоциация с каким-то, ну, полуэротическим,
вы знаете,
полупорнографическим фильмом, а ей, тем не менее, нет, ты 18. Кстати, Ариана Гранде, ее предлагали задействовать в этой документалке, взять у нее интервью, она отказалась.
Еще бы.
Почему еще бы?
Смотри, а у Арианы сейчас... Она настолько сконцентрирована на музыке, как будто бы вообще все забыли про то, что она когда-то снималась в детских шоу, в подростковых шоу. И мне кажется, сейчас вот многие фанаты, которые помладше нас с тобой будут, они не знают про это.
Ну да, да, да.
Это довольно большое количество фанатов. Я думаю, это ни в коем случае не выгодно ни для нее, ни для ее продюсеров. И, честно, я бы тоже на месте Арианы не хотела бы этого рошить, учитывая собственную популярность и влияние, не знаю. Это как бы палка о двух концах. С одной стороны, было бы круто.
Ну, было бы честно, да, как в прошлом выпуске мы с Соней обсуждали, да, что если бы Джастин Бибер сейчас начал говорить, то он как, да, бы... Ну, не то чтобы честно, да, он и себе, может быть, бы помог, и, может быть, другим большому количеству детей в этом шоу-бизнесе помог бы, да. И тоже, с одной стороны, да, это такая жертва. Ты неизвестно, да, как повернется вот это высказывание, а с другой стороны, ты показываешь, что ты должен сказать. То есть у меня есть ощущение, вот я тоже об этом думала, когда задавала тебе вопрос, я думала, вот стоит ли, вот, допустим, вот все звезды, которые, скажем так, бывшие, да, звезды, они сейчас, да, не совсем на слуху, может быть, те, кто смотрели, их помнят, но сейчас немало кто из них снимается в каких-то больших фильмах, больших сериалах, проектах. И они все, в том числе, кроме того, что они об этом говорят. Я не говорю, что они врут. Сейчас я хочу сказать, что нет, я им верю. Но это в то же время и какой-то такой толчок к какой-то, возможно...
Напомните себе,
да, популярности, возможно, да. На этой волне там давать интервью, там, телепередачи, да. Возможно, какой-то контракт. Это тоже работа. То есть это не только... честность какая-то и порядочность, и, ну, и честность с собой, там, и признание своих травм, да, но еще и что-то такое, возможно, и карьерный какой-то умысел. А вот у этих же состоявшихся ребят, Аманды Байнс, да, ну, как состоявшаяся, сейчас у нее немножко, конечно, совершенно другой этап, скажем так, в жизни и карьере. Но...
У нее вообще сейчас не очень устоявшийся.
Совсем, да, совсем. Ну да, мы о ней попозже расскажем. Ну вот Ариана Гранде, да, хороший пример. Там как раз, да, может быть, это был бы сильный урон бы принесло ее карьере. Вот, да. Наверное, она посоветовалась со своими консультантами и, видимо, да... ощущение, что да, ты права.
У меня вот, кстати, появился такой вопрос в голове, когда ты сейчас рассказывала про вот это вот, про контракты, про новые шоу, интервью и так далее. Мне вот интересно, HBO им заплатили?
Я уверена, что да.
Мне стало интересно, согласились бы вообще ребята, если бы им не заплатили? Особенно те, кто участвовал в истории с Брайаном Пэком.
Да, вот не знаю.
О которой мы расскажем позже.
Ну вот давай продолжим рассказывать вообще про них, чтобы зритель и слушатель сам подумал над этим вопросом. Интересно будет, напишите в комментариях, что вы думаете, как это работает. Продолжим пока про Дэна Шнайдера, а потом как раз расскажем про второго фигуранта этого дела, нашего True Crime подкаста.
Да, кстати, у нас уже не крысиный жанр, у нас крысиный education, крысиный True Crime, и что только у нас нет. Это крысиный институт, да. Вот такой еще момент. Вы наверняка слышали, видели эти шоу, когда были маленькими или будучи подростками. iCarly, Zoe 101, Drake и Josh, Sam и Cat, Amanda Show, Великолепная Виктория, или как там у нас она на российском стриминге переведена была?
Ну, вот Виктория с
шоу. All That. И вот, кстати, одно из самых первых шоу как раз-таки Дэна Шнайдера, это было All That. На русском, по-моему, он назывался проще простого или какие-то
да,
пустяки. В общем, я не помню точно, как-то он назывался, да. Вот. Я просто смотрела фильм этот на английском, как только он вышел, я перешерстила весь интернет, чтобы его найти, и я смотрела без субтитров, соответственно, я всю информацию воспринимала чисто на английском, а я как бы не суперспец, но как бы большую часть, естественно, я все понимала, были моменты, которые мне давались трудно, поэтому там, например, с переводом этих шоу у меня могут быть трудности, так же, как и с рассказом каких-то историй, именно вот с интервью. Вот, все эти шоу вы наверняка видели, получали какие-то кайфовые эмоции. Напишите, пожалуйста, нам в комментариях, что из вышеперечисленного, ранее перечисленного вы слушали, смотрели, слышали об этом, и, может быть, кто-то вообще фанател по iCarly, Дрейк и Джошу, потому что вот мне подруга, например, рассказывала про то, что ей очень нравился Дрейк и Джош, сериал, и когда я ей рассказала про то, что происходило, она прям обалдела, для нее это было огромным шоком. Вот, поэтому поделитесь, пожалуйста, своим мнением. Очень интересно. Что касается самого первого шоу Дэна Шнайдера All That, там снималась такая группа подростков, как сейчас, мне кажется, чем-то это напоминает это «Очень странные дела». То есть там плюс-минус похожий каст, там тоже был афроамериканский мальчик, светленькая такая девчонка яркая, там рассказывающая в интервью, да, вот в этом документальном сериале о том, как ее сменили, грубо говоря, очень некрасиво, вот, и там такая компания ребят была, там были разные не очень приятные скетчи, были веселые скетчи и так далее, и то есть сейчас, когда я смотрела, честно, мне блевать хотелось, вот настолько отвратительно, особенно это шоу «Фактор страха».
Ой, да, вот это ужасно, да.
Где вот как раз-таки актера из All That обливали этим peanut butter.
Арахисовым маслом.
Вот, арахисовое масло, и его облизывали собаки, то есть он описывал свои ощущения в интервью о том, как ему было, во-первых, страшно, отвратительно, неприятно, и честно, вот, когда на это смотрят дети, наверное, это смешно. Я, будучи взрослой, смотрю на это, и я вижу только сексуальный подтекст.
Да,
я не могу воспринимать это адекватно, вот честно, я... при просмотре вообще этого документального шоу у меня челюсть почти все время лежала на груди, потому что у меня не было ни слов, ни эмоций, чтобы описать ту злость, то негодование, которое я испытывала во время просмотра этого документального сериала. Ну, правда, вот даже сейчас, честно, мне сложно подобрать какие-то адекватные слова для того, чтобы выразить все то, что я бы хотела выразить.
Брайан Хирн, кажется, зовут этого мальчика, и он, да, он говорил про вот эти странные шоу типа «Фактора страха», о том, что он даже, даже если сейчас смотреть кадры и эпизоды из этого шоу, там он говорит, что мне неприятно, но они вообще не делали скидку на то, что это дети, и вообще, что это за трэш какой-то, там они в унитаз голову там что-то совали, какую-то жуть.
Да, ладно, там с тараканами, окей.
Да, там еще был такой момент с вот этим сериалом вышеупомянутым, где он снимался. Он говорил, что он четко ощущал, что Дэн Шнайдер к нему, скажем так, с предубеждением относится из-за его цвета кожи, да. Что он четко это чувствовал. Все время какие-то странные шуточки, то есть его ребенка называли куском угля, что-то такое про него,
да,
говорили взрослые.
Да, 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 да.
На съемочной площадке после съемок его называли вот такой жуткой фразой. То есть он в детстве ощущал все ужасы расовой нетерпимости.
Дискриминация, да.
Потом был момент, когда он, точнее не момент, а в принципе в течение шоу он часто продавал печенье там по ходу пьесы.
Вот, я как
да.
раз хотела тебя спросить, помнишь ли ты этот скетч, где вот да, он как раз продает печенье, и это выглядит как будто он драг-дилер, а все
да.
потому, что он темнокожий.
Да-да, это был четкая такая отсылка, метафора вот драг-дилерства именно по тому, что он темнокожий, и это вообще был... Ну, то есть он говорил, что он постоянно соглашался, потому что, ну, во-первых, ты ребенок, во-вторых, нужно быть близко с Дэном Шнайдером, чтобы продвинуться.
Все хотели ему угождать, чтобы остаться на сцене. Вот это
да,
отвратительно,
да.
То, что никто не оценивал почти что их талант, их рассматривали по той степени отношения актеров к Дэну Шнайдеру, которые вот проявляли в его адрес. Несколько историй было о том, что некоторые актрисы очень пренебрежительно обращались с Дэном, соответственно, потом они оставались вне съемок вообще.
Да, да,
да. Что как раз-таки
да.
было с девочкой из All That. И там был еще факт, то, что она пополнела, у нее начала появляться грудь, и он такой, слушайте, нам такая не нужна, у нас уже есть одна полненькая девочка. Типа, либо ее на диету сажаете, либо что? А что она может сделать? У нее подростковый период. То есть ему не нравился... Вот меня, знаешь, что еще очень сильно поразило? То, что ему конкретно нравилась вот эта вот детская милота.
Mm-hmm.
То есть когда девушки становились похожими уже... Девочки становились похожими на девушек, он менял свое отношение к ним. Он менял свое поведение с ними. И, боже, ты помнишь эти кадры, когда он ходит, у него была, короче, портативная камера,
mm-hmm.
и он ходил, постоянно их снимал на площадке, и как девочки себя некомфортно себя с ним чувствовали, закрывали
да.
постоянно плечи.
Да, Ариана Гранде там юбку опускает. И еще вообще говорили про него, что он фоткал их, даже когда они переодеваются, без их согласия, и фоткал их ноги.
Да.
То есть у него был чисто фотофетиш, да, и он фоткал ноги, и даже одна там из девушек говорит, что моя мама сказала, не надо туда идти, не ходи к нему, не нужно.
Да.
Но она видела, что другие родители соглашаются и
угу.
дают Шнайдеру сфоткать их детей, вот и ноги их детей. Ну, это вообще трэш. Ну, как бы она ей тоже пришлось, что-то такое. И вот он постоянно, да, это ужасно. Но кроме даже вот этого всего, ходили слухи, неупомянутые, да, я так понимаю, в этой документалке, да.
да,
там, что у них были...
Кстати, меня это очень удивило.
Да, что это у них были такие близкие, слишком близкие отношения с совсем маленькой еще Амандой Байнс. А может быть, потому что ее не было, она не может прокомментировать, и они решили не вставлять это. Наверное, из-за этого. То есть, как я поняла, в документалке много говорилось о том, что Аманда Байнс вообще звезда, она там с 12 лет получила свое шоу,
который принес очень большой успех Дэну Шнайдеру и Никелодеону.
Да, Аманда.
Шоу Аманды. Просто Аманда шоу.
Да, в 12 лет она получила свое шоу, шоу Аманды, там у нее, по-моему, 3 или 4 сезона. Оно огромные деньги принесло. Аманда вообще считалась очень подающей надежды такой юной звездочки. Ну, как и Майли Сайрус, у них похожая, мне кажется, энергетика такая какая-то была. Я не смотрела это шоу, просто тогда я посмотрела просто вот эти отрывки. Я ее увидела уже, когда она в кино попала.
Да, после этого.
Да. И потом она, соответственно, и в кино стала сниматься. Все помнят, наверное, ее там в... И лак для волос, и она мужчина, да, с Ченнингом Татумом. А потом она резко ушла. В 24 года она завершила карьеру, сказала, что ей, я себе не нравлюсь на экране. Ну, в общем, там, видимо, уже пошли психологические и ментальные проблемы, да. Как я думаю. Вот, и, соответственно, вот эти все ребята, они говорят, что... С Амандой у них четко у Шнайдера были близкие отношения какие-то слишком странные. Там говорят и редакторы об этом, что они постоянно сидели вместе, она ему массирует. Этот джакузи, которое заснятое было эпизод. А плюс один из героев говорит, что они все, так как они были школьниками, они учились. Во время, когда у них было свободное время, у них были уроки там же на съемочной площадке Аманды, и никогда не было с ними. Все говорили, что Аманда пошла там Шнайдеру помогать сценарий писать, что-то еще. Все время какие-то вот такие странные штуки.
Да, они бывали на 4 часа закрывались в
его
кабинете.
Да, очень-очень страшно. Аманда также отказалась участвовать в съемках и сказала, что она не помнит никакие негативные моменты, связанные со съемками в телешоу. Ничего плохого у нее, по ее словам, не было. Тем не менее, ходили недавно, причем я так поняла, что это сама Аманда сделала. Слухи, что... То есть она в твите написала как-то, что в 13 лет она забеременела и от Шнайдера, и он заставил ее сделать аборт.
Да.
Вот так.
Да, да. И вот это тоже момент. Меня поразило, что в документалке... Может быть, это действительно связано с тем, что Аманда не участвовала в съемках именно документального сериала. Но меня поразил тот факт, что они очень мягко, так знаешь, намекали о том, какие у них были с Дэном отношения. Они рассказывали, что они часто закрывались, что он ее от родителей там а-ля... в кавычках спас, да, вытащил, сепарировал от родителей, как раз-таки, когда у нее тоже начался вот этот переходный возраст, там с 14, по-моему, с 15 лет он помог ей там съехать, снимал ей квартиру, вот эта вся история, и в том, что она на своем шоу был такой скетч, я наткнулась на него вообще в ТикТоке, там такая, значит, сценка, она стоит с мистером Пиклсом, потом обсудим, кто это. Она стоит на сцене, значит, вот своего шоу, что-то там рассказывает, и у нее спрашивает мистер Пиклс, что на голодный желудок, на, типа, поешь. И в этот момент у Аманды меняется выражение лица с улыбки на просто какое-то каменное лицо, потом она резко переключается и там и продолжает вести шоу. И все это как раз-таки, вот эти вот съемки, вот этот вот кадр, был после того, как, по слухам, ей сделали аборт.
О, Господи.
То есть как будто бы все на съемках, точнее все в студии знали про то, что Аманда была беременна, знали от кого, и даже смели шутить над этим не просто внутри, да, коллектива, они шутили об этом на, прям вот на камеру они шутили, чтобы видели все.
Какой ужас.
Меня очень поразило, и касательно вот эпизода, где они сидят с Дэном в джакузи, я тоже в ТикТоке наткнулась на такие комментарии. Сейчас включу себя в максимальную крысу. А некоторые мужчины, взрослые мужчины, писали: «Так он же в одежде, что тут не так?» Ну, начнем с того, что она ему как бы никто. Она не его дочка, не его падчерица, никто. Она актриса. И такие отношения, довольно еще и открытые, между несовершеннолетней актрисой и продюсером, который на 25 лет ее старше, простите меня, это ненормально. У меня прям перебомбило с этого момента.
Да, я согласна.
И сама вот эта история взаимоотношений, то, что они не упомянули это конкретно четко, как это они описали, да, там с мистером
Пиклсом. Я думаю, из-за того, чтобы не было судов, потому что там, во-первых, она не может это подтвердить, она не сидит в студии, не дает интервью, а они будут про нее шептаться. Они и так, в принципе, нам дали почву, и мы знаем вот о том, об этом аборте из-за того, что, ну, скажем, о предполагаемом аборте, мы не знаем наверняка, конечно.
Да.
Потому что Аманда Байнс в какой-то момент у нее случилось жесткое ментальное расстройство, ну, как бы, что она подтверждала, это биполярное расстройство, но, по моим ощущениям, там все гораздо хуже, потому что она раз 5 или 6 лежала в психиатрических клиниках, причем долго. У нее случались в течение вот этих, получается, больше 10 лет, 15 лет, когда она ушла из кино, вот это все началось. Во-первых, конечно же, у нее были зависимости, потому что она хотела сбросить вес. Ну, вообще, вот этот РПП-история с детьми-актерами, это прям стандартно сопровождает всех. И плюс травмы, и вот это все. И она сначала вот это, потом какие-то жесткие препараты, которые якобы снижали вес, но влияли на психику. Как раз мы вот на прошлом выпуске про Джастина Бибера психолог Соня Мордвинкина рассказывала, как препараты могут усугубить какие-то твои качества, да, нервные, скажем так, да, какие-то процессы в твоем голове, могут и в принципе поменять твою личность, усугубить все, что возможно, и добавить себе огромное количество проблем. То есть кроме зависимости твое, в принципе, твоя сущность меняется. И она... Ну, я верю в то, что она из-за вот этих препаратов приобрела. Возможно, у нее было бы что-то, но в гораздо меньшей форме. Но сейчас это, к сожалению, можно взглянуть на нее сейчас. То есть у нее, кроме того, что она внешне очень сильно поменялась, да, там странные парики, там татуировки на лице и так далее, у нее взгляд не совсем здорового человека, ну, по моим ощущениям.
А у нее взгляд в пустоту.
Да, у нее очень
она
страшный взгляд.
Она когда говорит, и да.
Это совершенно другой человек, как вот тогда, как был.
Да.
Да, совершенно как будто бы двойник. Вот если говорить про теорию заговора, знаете, вот когда говорят, кого-то подменили, там, что-то Джона Леннона, там, ой, не Джона Леннона, простите, Пола Маккартни говорили, там, в 60-е подменили, еще кого-то. Uh-huh. Про них у меня вот вообще нет вопросов, я думаю, что это фигня. А вот здесь вот четкое ощущение, что как будто двойник сидит вообще.
Ну, во-первых, что может сделать с человеком такое прошлое, что, ну, и... Во-первых, еще не будем забывать про то, что я уверена, что из-за всех этих взаимоотношений с Дэном она получала не самое лестное внимание со стороны других актрис, актеров на площадке. Слухи ходили, и мне кажется, на нее все это давило. И сейчас, в том числе, вот это ее неоднозначное, да, высказывание о том, что она не имеет никаких претензий, но тем не менее в птичку кидает типа. Я была беременна, прикиньте.
А это было несколько лет назад. Да, то есть, но это четкое ощущение, что она все-таки нездорова, потому что она попала под опеку в какой-то момент своих родителей, потому что она там голая ходила по LA или что-то подожгла дом, странные твиты писала, какие-то ненавистнические. Ну, там четкое ощущение, что человек, к сожалению, психически нездоров. То есть там даже нет вопросов к этому. Это, ну, я не думаю, что это только биполярное расстройство. С биполярным расстройством многие прекрасно живут, принимают препараты. Ну, как прекрасно, ну, относительно, да, но много звезд можно просто вот переименовать, и они снимаются, и работают, и тем не менее, она, у меня ощущение, что там все хуже. Вот как раз ее взяли под опеку, и она и контролировали ее соцсети, чтобы она вот эти ненавистнические твиты не писала, и как она, ну, как бы сделала второй аккаунт, и со второго аккаунта, выложив свой там фотку своих прав, как бы доказать, что это она написала, что я была беременна в 13 лет. То есть наверняка, как бы мы не знаем, вроде это она доказала, но... Вот, поэтому до сих пор и ходят слухи, что потом это все удалилось, но сеть, конечно же, запомнила, поэтому...
Интернет помнит все.
Да, поэтому до сих пор ходит такое, но наверняка никто не знает.
Тебе, кстати, не напоминает история Аманды немножечко историю Бритни?
Да, и Бритни, и ее сестры, про сестру же там тоже такая штука
Господи,
есть.
Господи, да.
Сестра же тоже беременна была от Дэна Шнайдера.
Ну, тоже как бы... от Дэна Шнайдера.
Да, по слухам.
Это одна в Диснее, другая в Никелодеоне, и что у одной несчастное детство, что у другой несчастное детство, и как будто бы все, что творится с детьми в Голливуде, что мы уже не однажды рассказывали, не единожды точнее. Это, конечно, все огромный стресс, и психика ребенка очень нестабильна. Травмировать ее может любой стресс, и во взрослом возрасте трудно разобраться в себе и понять, откуда появились психологические травмы.
Да, и если вам тоже сложно разобраться в своих травмах, в этом вам поможет правое полушарие интроверта. Например, в нашем приложении можно посмотреть видео-саммари «Как буллинг травмировал тебя». Всего за 10 минут вы узнаете главное о травле и поймете, как с ней справиться. А после просмотра сможете пройти тесты, сдать экзамены, заполнить кольца активности и делиться мнениями в чатике. А самые азартные получают огонечки за ежедневный просмотр наших саммари. Приходите по ссылке в описании, и всего за 300 рублей в месяц вы получите доступ не только к крутому динамичному контенту, но и соберете редкие ачивки.
У нас есть небольшой подарок. Активируйте промокод iPhone в поле «Вести» и получите не только 30 дней бесплатного доступа ко всему контенту, но и участвуйте в розыгрыше новеньких айфонов. Вся информация в описании к выпуску. Та-дам!
Да, возвращаясь вот вообще к Бритни, к Джейми Линн Спирс. Джейми Линн тоже была в телешоу, так, сейчас, как оно там называлось, ты не помнишь?
Зои 101.
Да, Зои 101, и там тоже про нее ходили слухи, что ребенок, которого она родила в 16 лет, она говорила, что она тут, в отличие от Аманды, родила все же своего ребенка, и она говорила, что от ее парня, но... Вроде как с парнем она уже тогда рассталась, а потом через какое-то время все стали находить сходство во внешности ее ребенка с Дэном Шнайдером.
Я, кстати, видела опровержение, там показывали фотографии ее жениха, показывали фотографию ребенка, там, знаешь, там типа кружочек на бровях, кружочек там на носу. И да, там действительно есть сходство между Дэном, но также она действительно похожа на, собственно, жениха Джейми. Поэтому тут как бы такой вопрос, верьте, хотите, хотите, не верьте, тут как бы мы свечку не держали, но слух такой есть, даже если ребенок не его, то про тот факт, что он действительно, у него были странные отношения со Спирс, младшей, там как бы налицо.
Да, и там вот я прям помню, показывали тоже в документалке этот жуткий кадр, вот эти фетиш, вот эти странные полуэротические истории, когда там какой-то, что там, какую-то жидкость, какой-то соус на лицо выливает.
Да, лосьон для рук на лицо.
Да, да, на вот лицо. Это... Одна девчонка выливает как раз, по-моему, Спирс, да, на лицо вот этот, или Спирс выливает кто-то из них друг другу. То есть это, типа, считается очень смешно, знаете, вот такой странный юмор.
Но на самом деле там очень много таких сцен было, не только с лосьонами, там часто что-то выливалось на лицо, на шею, на грудь. Ну, честно, смотря на это, будучи взрослым человеком, ты испытываешь очень смешанные эмоции, потому что ты, во-первых, задаешь вопрос себе, почему я испытываю такие эмоции отвратительные, и вторые, а какие эмоции я должна испытать. То есть... Наверное, если бы я была ребенком, я бы тоже посмеялась. Но дети не понимают этого. Они не видят то, что здесь действительно есть скрытый сексуальный подтекст. Да он даже не скрытый. Ну, давай честно, он вообще не скрытый.
Да,
это максимально
не скрытый,
открытый подтекст.
Да, если вот эти Ариану Гранде посмотреть, эти ролики, то там четко будет видно. И даже вот он не скрывал, одна из редакторов шоу как раз говорила, по-моему, что... шоу Аманды Байнс, да, одна из персонажей Аманды, ее звали Пенелопа Тейнт, и Тейнт — это промежность. И Дэн Шнайдер пришел к одной из сценаристок и сказал, что не говорите ей, никому не говорите, что назвали ее как бы в честь вот этой части тела. Ха-ха, смешная шутка.
Это просто отвратительно. Честно, я когда это слушала, я думала, боже, какой... Он страшный человек.
Да, 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 да. Это какой-то. Ну, это вообще какой-то сюр. Человек просто получил как бы доступ к детям, да, имея, может быть, какие-то странные идеи. Вот что он, что второй человек, которого мы будем сегодня обсуждать, то же самое. Вот получая доступ, их всех нужно проверять, мне кажется, да, делать тесты какие-то предварительно на всех этих работах,
да,
с детьми.
Психологов.
Всех, да, это просто жуть.
Мне кажется, здесь дело не только, да, вот в том, что нужно проверять тех, кто работает с детьми, но и мне кажется, что нужен детский психолог на площадке всегда. Вот я никогда не слышала о том, чтобы у этих телевизионных компаний на площадке хотя бы раз присутствовал психолог, психотерапевт детский. Никогда.
Да, кстати.
Либо они это делали специально, либо они об этом просто не додумались.
Ну, тогда, может быть, было не принято. Вот сейчас я не знаю, сейчас вообще, насколько это в ходу, но сейчас уже, например, дошли до того, что есть специальный, ну, во взрослых фильмах, я имею в виду не фильмов для взрослых, а фильмов не для подростков, да, старше 16 лет, фильмов, да, обычных, и появились кураторы сексуальных сцен, кураторы постельных сцен они называются. Вот это пошло после как раз «Игры престолов», когда массово там в каждой серии была такая серьезная эротическая, да, сцена. Сериал, на самом деле, достаточно культовый, известный и крутой, и актеры тоже много что выиграли, да, но все-таки через какое-то время они начали говорить, что на многих моментах нам было некомфортно, и мы просто друг друга поддерживали, как бы сглаживая углы, сглаживая вот эти неловкости этих сцен и то, как они снимаются. И появились вот такие кураторы, специалисты, которые контролируют, они присутствуют на площадке. Они контролируют именно то, как это будет сниматься, проговаривают, как это будет с актерами. И если что-то не так, то есть они как адвокаты актеров на стороне актеров. Если что-то не так, то они говорят: нет, здесь она не будет так делать, или он это не будет делать, или мы сейчас оденем какую-нибудь накладку, или еще что-нибудь. Ну, то есть со взрослыми людьми это сейчас появилось, а вот с детьми в контексте вот психологии, да. Я думаю, что, конечно, это должно быть. Конечно, должно.
Всё, выпускаем петицию.
Да, да, да. Эта документалка вообще направлена на это. Ну, как вот, не знаю, поможет это или нет. Также вот, опять же, поднимался в документалке вопрос о родителях, да, таких детей. То есть, возможно, большинство родителей таких детей тоже не совсем нормальные. Но мы об этом не узнаем никогда.
Ну, слушай, там тоже такой момент. Ты же помнишь, да, в документалке про девочку, да, которой скидывали дикпики, один из рабочей команды.
Да.
И то, что ее мать не знала и даже подозревать не могла о том, что может происходить, как она себя винила. И что только потом, да, она поняла, что это такое, когда уже увидела в компьютере эти имейлы, а в то время еще через имейлы все пересылалось, да, и вот этого родительского контроля его не было, то есть ребенок просто приходил и говорил: мы общаемся, и она такая: ну блин, но он общается со всеми детьми, это в принципе, это из команды, снимающей детский контент, то есть, ну, она даже подозревать не могла, что может происходить,
да,
что-то
такое. Да, вот это ужасно, то, что дети не говорят, в какой-то момент они перестают разговаривать с родителями.
Ну, не учат детей, понимаешь, этим, говорить,
да,
это.
Ну, там, в детстве, там, допустим, ты там все скажешь, все, что на духу, вот все, что расскажешь. А у нас в квартире то-то, то-то есть, а еще вот это. Вот, ну, так я знаю. А они просто все рассказывают. А потом в какой-то момент, да, подростки закрываются, и вот если происходит, вот, надо как-то, да, учить вот этому. Опять у нас educational часть. Учите детей разговаривать и как-то пытаться идентифицировать вот это вот, что-то, что что-то происходит не то. И вот хотела, кстати, упомянуть Джанет Маккарти, да, вот я ее помню, она писала биографию, мемуары, и несколько лет назад у нее вообще жуткая история, у нее как раз совсем неадекватная была мать, которая там в 10 лет отслила ей волосы, в 11 отбелила зубы, мать, которая неудавшаяся актриса и мечтала, вот свою мечту реализовалась в ребенка, да, вот эта вот дурацкая, жуткая, самая жуткая
очень
история.
Очень популярная, да.
В детских звездных карьерах, да, вот самое ужасное, это если отец там или мать в основном, да, хотела быть актрисой когда-нибудь. Такое же было с Дрю Берримор, там страшная история про Дрю Берримор, можете послушать в подкасте «Красная комната. Дети Голливуда». Я там была приглашенным спикером, приглашенным ведущим, не знаю, как приглашенным гостем. И вот там тоже я подробно рассказывала про Дрю Берримор. Там просто на всех, мне кажется, она может заткнуть. Даже сегодняшняя тема нашего, что происходило с ней. Да, серьезно. Вот. И как раз, да, и мамаша вот этой Джанет Маккарти там просто развила в ней РПП, там подсчет калорий с 11 лет или с 12. И я так поняла, что Джанет Маккарти вообще радовалась, что у нее мать умерла.
Ну, как бы это ни звучало, да, она заявила о том, что только после смерти матери она почувствовала себя, наконец, свободной и просто спокойно. Да. Честно, меня очень пугают такие кейсы, когда родители... Присутствие родителей сказывается на ребенке гораздо хуже, чем их отсутствие. И я не удивлена, что при условии отношений Джанет с ее матерью, да, у нее также были немножечко опекунские отношения с Дэном, точнее, у Дэна к ней были немножко опекунские такие чувства. И она их, ну, не воспринимала как что-то нормальное. То есть он ей был омерзителен. Да, вот этот забавный факт, что он был ей омерзителен все время, что она была рядом с ним, она его ненавидела. И там были кадры, когда вот он подходит, да, там типа смеется, спрашивает, ну чё, как ваши дела? И она прям вот грубо ему отвечала, вот, в стиле «отвали, ты мешаешь». Вот, он ха-ха-ха, ха-ха-ха, типа, а чё у нас, мы такие, типа, грумпи-грумпи. И она просто отворачивалась и уходила.
Ну, кстати, это
редкость.
И
он сразу же подходил к другим девочкам, да, он подходил к другим девочкам, и они как бы улыбались, и по ним было видно, что им некомфортно, но, по крайней мере, они не выражали свое недовольство ему прямо открыто в лицо. Она была единственной, мне кажется, на съемочной на съемочной площадке.
Почему она осталась тогда?
Я думаю, тут был вопрос денег.
Я имею в виду, почему ее не уволили? Она, понятно, а как ее бы уволили как-нибудь и все?
Я думаю, что, во-первых, Джанет многим нравилась. У нее было очень много фанатов. И мне кажется, Дэну не хотелось терять хороший кадр, который может принести ему денег. Я не знаю, может быть, у него к ней в целом было какое-то особенное отношение, он закрывал просто на это глаза, но тем не менее. И ты помнишь Вайн, где
да.
Джанет говорит, типа, Дэн, смотри, что ты со мной сделала. У нее там какие-то то ли синяки. В общем, она а-ля намекала, что он на нее руку поднимал. Нигде это не упоминается, ну, и никаких официальных источников не существует о том, что якобы он ее бил или вообще какое-то у него там физическое насилие было в ее адрес. Но тем не менее, да, как бы она вот выпустила вот это, когда там Вайны были популярны, там, 2010-2011
да,
год,
да.
Да, где вот она снимается, вот у нее прям там еще, знаешь, такой дикий взгляд, она такая, Дэн, видишь, что ты со мной сделал? Я знаю, что ты смотришь этот Вайн, посмотри, что ты со мной сделал. И я когда посмотрела, ну вот когда я всю информацию изучала уже после документального сериала, я смотрела на все это уже отдельными такими кадрами, гуглила, и я думала, господи, что он сделал с людьми? Бедная Аманда Байнс, которая провалялась там в психиатрических клиниках по 5-6 раз, которая сейчас разговаривает с людьми, и каждый раз почти она пытается убедить, что с ней все нормально, но при этом она смотрит в пустоту. Что Джанет, которая выпустила целые мемуары о том, какая у нее была тяжелая жизнь. Прости меня, все люди, с которыми он работал и участвовали в документальном фильме, сериале, то, как они высказывались, две женщины, режиссеры, о господи, сценаристки, которые писали шутки, да, и которые делили одну зарплату на двоих, одна из них плакала, рассказывая об этом, то есть если вторая скрывала свою боль, она как бы так посмеивалась, так типа, я не хочу это обсуждать, то есть она говорила честно, например, на какой-то определенный вопрос, она говорит, мне тяжело это обсуждать, то вторая буквально плакала. И я не понимаю, я посмотрела видео, где Дэн Шнайдер после выпуска этого документального сериала приносит свои извинения, дает интервью,
да,
и он
да.
говорит, мне искренне жаль, что я в то время принес столько... значит,
боли.
Неприятных воспоминаний
да.
людям, с которыми работал. Но он ни разу не извинился за то, что он сделал с Амандой, что он сделал со Спирс, что он сделал с Джанет. Он ни разу не упомянул того, что его вот эта фуд-фетишистская история, это ненормально. Он просто сказал, я себя плохо вел, да, я был немножечко абьюзивен. Вау!
Да, это какой-то полный бред, вот это все извинение. Я не знаю, надеюсь, какие-то будут все-таки последствия для него, что кто-то обратит внимание из органов на это все, и будут уже как-то какие-то расследования.
Почему не было ни одного дела?
Ну, он связан с огромным количеством людей. Он продюсер Никелодеон, у него огромные связи.
Хорошо,
это все то же
Харви
самое,
Вайнштейн.
Как... Харви Вайнштейн сколько лет это делал? Это все то же самое.
Дэн? Дэн? Ну, по сути, это же столько же лет с 90-х. Может быть, он до сих пор платит за молчание. Ну, потому
быть,
что
да.
Спирс молчит. И я думаю, в принципе, родители Спирс такие, знаешь, считают денежки за Бритни, за Джейми.
Ну, говорят, такие, ходят слухи, что Никелодеон платит семье Спирс за вот это все. Ходят слухи. То есть, если верить в, собственно, в ребенка Дэна, да, то многие говорят, что и платят на этого ребенка. Никелодеон переводит деньги. И, кстати, вот в 2018-м всего лишь не так давно относительно уволили Дэна Шнайдера с Никелодеон, после как раз движения MeToo спровоцировало ряд высказываний, да, бывших сотрудниц о том, что выступлений, заявлений о том, что он себя оскорбительно вел, и его, собственно, уволили, но при этом с огромным парашютом в там какие-то десятки миллионов долларов, так что он, наверное, много что знал и много с кем был связан, поэтому его уволили не со скандалом, а так нормально, хорошо ему заплатив. Поэтому он может жить до конца жизни припеваючи, если не будет вообще чего-нибудь посерьезнее вообще, иска, расследования какого-нибудь. Ну, в общем, если не возьмутся за него, не знаю, как это справиться. Надеюсь, что документалка поможет.
Да, в 2018 году, как ты и сказала, действительно его уволили, и вот на него повлиял вот этот вот страх того, что до него доберутся как до Харви Вайнштейна. И что он сделал первым делом? Он начал чистить свои социальные сети. Он в своем Инстаграм-аккаунте, я напоминаю, что Инстаграм запрещен в Российской Федерации и признается экстремистской социальной сетью, он подчистил буквально все фотографии, все подписи, где было написано «дети», «ножки», «пальчики».
Да, отвратительно.
Почистил все, что у него было, ему, возможно, это помогло. За него не успели взяться. Но интернет помнит все. Люди помнят все. Я все помню. Но просто либо ему повезло, но если бы... Многие, кстати, об этом говорят. Если бы Аманда пришла на документальный этот сериал, на документальный фильм, и сказала свое слово, возможно, началось бы дело, расследование его дела. Но очень жаль, что, или я не знаю, жаль или не жаль, что бы она сказала в своем состоянии.
Мне кажется, в своем состоянии она бы не смогла связно говорить. Это вот когда настолько психически нестабильный человек, да.
Знаешь, у меня сейчас просто в голове вот этот заговор. А что, если он ее чем-то пичкал? Что, если он специально сводил с ума, чтобы она ничего не рассказала? Это, конечно, чисто моя теория, мои догадки. Это может быть не так. Но я сейчас об этом подумала. И как будто бы, в принципе, это реально.
Ну да, такие психоактивные вещества, и дети, и Голливуд, они были известны, это была такая долгая традиция еще с 40-х и с 30-х годов. Всякие дети, звезды. Еще актриса Джуди Гарленд, она очень известная актриса, там «Волшебник страны Оз», может быть, ты знаешь, такие 40-е, 50-е годы, она мать Лайзы Минелли, она ребенок-звезда, она в детские роли у нее были огромное количество, потом она выросла молодую девушку. Ей постоянно говорили, что она слишком толстая, хотя она никогда не была толстой, и пичкали ее очень тяжелыми препаратами, которые действительно помогали ей сохранить вес. Она просто, но это психоактивные тяжелейшие вещества, которые там не давали ей заснуть 10-летнему ребенку, 12-летнему. Она не спала, потом она принимала снотворное, чтобы заснуть. И это происходило вот с 10 и с 12 лет. Это еще 40-е и 30-е годы. И, соответственно, она умерла очень рано, в 40 с чем-то лет. Вы можете посмотреть, как она выглядела в 40 с чем-то лет и насколько все было плохо. То есть она всю жизнь стала зависимой. Так что вот это вот поддержание ребенка работоспособным, протяжение ребенка зависимым от взрослого, таким не очень оценивающим ситуацию с помощью вот этих жутких веществ, давно были применимы в Голливуде. Поэтому я не удивилась бы, если бы твоя версия окажется верна.
Ну вот это самое печальное, что я бы не хотела, чтобы моя версия была верна, понимаешь?
Да, это жутко. Хотелось еще про второго антигероя этой документалки рассказать, про Брайана Пека, который был инструктор по диалогам, инструктор по сценарию. Он такой, на всех видео он такой улыбчивый дяденька, да, весельчак такой.
Угу. Мистер Пиклз.
Он вообще не создает такого какого-то негативного впечатления, если просто на него смотреть. Мы не знаем, что он говорил вот конкретно, да? Просто видео совершенно вот такой якобы добренький мужчина, которого на, собственно, этой документалке, точнее, он был приговорен впоследствии к всего лишь 16-месячному заключению после сексуального насилия над 16-летним мальчиком. И когда это случилось, во-первых, у всех были вопросы, что это за мальчик, потому что его имя скрыли, так как он несовершеннолетний. А во-вторых, почему только 16 месяцев? То есть тоже, опять же, вопрос, какие там связи огромные, что за такое ужасное преступление всего лишь там полтора года тюрьмы.
Мне интересно, сколько он заплатил.
Да, да, я про это говорю. Какие связи, сколько заплатил, кто помог. И на этой документалке как раз все зрители узнали, кто это. И это оказался, этим мальчиком оказался Дрейк Белл. Мальчик-звезда телешоу «Дрейк и Джош», и также в шоу «Аманды» он играл, который рассказал детально, как это происходило, сколько раз, происходило это очень много раз, как в 15 лет он просто проснулся в трейлере, заснул, проснулся, и это уже происходило, это ужасное действие. И как он, этот Брайан Пек, как бы засасывал его вот в эти, в паутину своей, вот этой, своего насилия, токсичности, как он все время раз за разом попадал к нему в лапы. Это просто ужасно, я даже не представляю, какую травму ему это все нанесло. Он молчал, и об этом случайно узнала его мать, когда уже на одном из шоу, как раз шоу «Дрейк и Джош», по-моему, кто-то из них, по-моему, Брайан Пек, как раз сказал, что давай я буду продюсером этого шоу, твоим продюсером или что-то такое, да?
Он хотел предложить ему сыграть его отца.
А, да-да-да. Да, и он просто возмутился, и, наконец, в этот момент он понял, что надо что-то делать, и признался матери, и в деталях рассказал все кейсы вот эти вот этого насилия, того, что происходило много уже раз. Вот, и началось дело. И, конечно, там был такой жуткий момент, что он, отец вот этого мальчика, отец Дрейка Белла, чувствовал, что что-то не то, он чувствовал, да, что отношения между ними странные, он чувствовал, он пытался что-то сделать, но в этот момент как раз сначала, когда еще не было сексуального насилия, они просто дружили, вот этот дядечка Брайан Пек, уже взрослый мужчина и подросток, ну, как бы он его опекал, он ездил с ним там на их концертные выступления, а подросток, конечно, верил, что к нему так искренне, по-дружески относится такой взрослый, уважаемый человек, конечно, любой подросток, наверное, любому подростку это было бы приятно, он чувствовал бы свою значимость. Также и вот этот мальчик Дрейк Белл ощущал это и не верил своему отцу, не понимал, что отец, почему отец против, что отец его что-то хочет палки в колеса ставить. И как раз на этой почве такой благодатный, вот этот ужасный Брайан Пек, он постоянно говорил какие-то гадости про отца, говорил, что этот отец, да, у тебя деньги крадет, это он вмешивается, его никто на площадке не любит, он создает проблемы, давай лучше там я буду твоим опекуном, да, там, или там, давай что-нибудь, но, слава богу, у него не получилось, и вовремя все это остановилось.
Там благодаря матери, по-моему, был момент, что у него не получилось, да.
Она как раз, он рассказал матери, и она пошла в полицию, и дело началось. И, к сожалению, вот этот человек, который осужден за сексуальное насилие, который не имеет права вообще приближаться к детям, сразу же после освобождения вот этот мальчик-актер говорит, что видел его в ресторане как минимум с 10 мальчиками от 14 до 16 лет. То есть это все продолжилось, продолжается, я уж не знаю.
Знаешь, самое смешное, это не смешно, это очень грустно, но я смеюсь и плачу, это то, что после 16-месячного заключения он, знаешь, куда ушел работать? Тыги-диги-диги-диги-диги, Дисней.
Ну, конечно, да. Не удивлена.
Ты представляешь? Вот, а чем занимаются юристы, извините меня? Они вообще не проверяют, кого они на работу берут? И вот у меня еще есть, чтобы вы примерно понимали вот эту вот картину персоналити Брайана Пека. Просто расскажу вам тоже то, что рассказывал Дрейк Белл в этом документальном сериале, и то, что меня настолько поразило, дорогие слушатели. что у меня челюсть не просто на груди была, она на полу у меня волочилась, пока я подходила к телевизору и спрашивала, что? Слушайте внимательно. Брайан Пэк, так как он был такой классный, веселый чувачок, он часто устраивал себе вечеринки дома и приглашал туда гостей со съемочной площадки. Там были подростки, они постоянно у него ночевали, то есть большими компаниями, никогда ничего такого не было. И, собственно, он пригласил к себе Дрейка и начал ему, значит, показывать. У него там была такая комната вся с картинами, с какими-то инсталляциями. Ему казалось это классным, и тут он увидел картину клоуна. На секундочку, он у него спрашивает, а что это? Ну, как бы я тоже, я не люблю клоунов, и если бы я тоже увидела огромную картину клоуна, я бы спросила, зачем, почему? И, значит, он ему переворачивает эту картину, и прям гордится, я сейчас говорю про Брайана Пэка, он показывает эту картину, переворачивает, и на ней автограф Джона Уэйна Гейси. Если вы не знаете, кто такой Джон Уэйн Гейси, это очень известный маньяк-педофил, который в 70-х, я даже не знаю, как об этом говорить, причинил очень много вреда мальчикам, подросткам. Не только вреда, но и, вы как можете догадаться, серийные маньяки, они такие. В общем, да, не хочу это озвучивать вслух.
На его, кстати, вот личности основаны ряд фильмов, в том числе «Оно», если помнишь, про клоуна, который утаскивает детей. Там нет как бы сексуального насилия в этих фильмах, там как бы просто страшный, жуткий клоун, который убивает детей. Вот на его личности основан... Вообще клоуны и убийцы — это вот основано на его личности, потому что он, этот маньяк, одевался клоуном на праздниках, то есть он такой аниматор был, который, собственно, так и знакомился с детьми.
Вернемся к Брайану Пэку. Эта картина клоуна была подарок Брайану Пэку. И Брайан Пэк с Джоном Уэйном Гейси общался, пока тот сидел в тюрьме.
Друг по переписке.
Просто, вот, да, я даже не думаю, что здесь нужно еще какой-то комментарий, чтобы вы поняли, кто такой Брайан Пэк за человек, что это за человек. Что у него может происходить в голове, если он фанат маньяка серийного педофила?
Жуть.
И то, что он делал с Дрейком, это ужасно, потому что Дрейк, видно, как ему тяжело было об этом рассказывать. И более того, он нанес ему колоссальную травму, о которой он молчал много лет. И не так давно, пару лет назад, с Дрейком Беллом был скандал, который очень напоминает по сценарию поведения, собственно, Брайана Пэка. Его обвинили в том, что он общался с несовершеннолетним парнем.
Кошмар, я
или
не знала.
Девушкой.
Угу.
В общем, я не знаю, какого пола был, я эту информацию прошла как просто с несовершеннолетним ребенком, обмениваясь фотографиями, и как он заявлял потом, что обвинения с него сняты были. И а-ля он, когда узнал о том, что она несовершеннолетняя или он, не помню, он, в общем, перестал общаться. То есть закрыл это все, но его, как бы, ему не все верят, ну и вообще там довольно запутанная история, потому что непонятно, вроде как он пострадал от похожей истории, мог ли Брайан Пэк нанести ему такую травму, что он стал...
Это очень частое явление.
Я не знаю, верить Дрейку Беллу.
Надеюсь, что это как бы он думал, что этот человек совершеннолетний, да, с кем он общался. Но если это подтвердится, да, то вот такая история очень часто вот...
Клин-клином вышибают.
Ну, не клин-клином, они учатся просто так. То есть они впитывают самое плохое. То есть серийные маньяки часто сильно пострадавшие дети от собственных родителей.
Да.
Очень часто. То есть вот если посмотреть сериал «Охотники за разумом», там... Это очень известный сериал про реальных маньяков, которым приходят в тюрьму профайлеры. Это ребята из ФБР, специальное агентство, специальный как бы сектор ФБР, который занимался там в 80-х, 70-х изучением вот этих маньяков. Потому что до этого считали, что это просто какие-то убийцы, а они начали выводить психологические черты, почему они такие. Вот они начали их исследовать. Тогда впервые это началось. И у всех, у каждого там поднимали каждого, и у всех проблема либо с матерью, либо с отцом. Обычно с матерью там просто жуткий трэш. То есть таких матерей надо просто сразу же в тюрьму сажать. То есть там жесть. То есть, возможно, эти люди бы не стали или бы, ну, просто были бы обычными людьми. Ну, это как бы разговор в никуда, но просто у большинства маньяков, у них какая-то проблема с семьей обычно. А этот мальчик, он пострадал очень сильно в раннем возрасте и мог впитать, так же, как и от родителя, мог впитать вот такой образ.
Я вот как раз хотела сказать, что да, насилие порождает насилие. Вот как я вижу три сценария. Это ребенок проходит через эту травму, он ее принимает, он ее прорабатывает, о ней рассказывает и живет с этим, но без каких-то, так скажем, серьезных последствий. Есть такие, как Аманда Байнс, которая просто сошла с ума.
Mm-hmm.
А есть такие, как Дрейк Белл, которые на грани между тем, чтобы стать тем, кто его травмировал. И честно, страшно. Вот как только мы начали вести подкаст, у нас почти каждая тема затрагивает детство. Травмы, которые в детстве были нанесены, и как потом они отразились уже во взрослом возрасте. И я все больше и больше склоняюсь к тому, что самая токсичная, самая опасная среда - это среда для детей. Вот контент для детей, съемки фильмов, да даже честно, вот телепузики. Ты помнишь телепузиков?
Да, это жуткая история, я их не смотрела, я попадала просто по телевизору, щелкала, я понимала, что это какой-то психодел уже тогда, но я не была совсем ребенком тогда.
Я обожала их.
Что ты любила, да? Но недавно вскрылось, что там же сценаристка или кто-то продюсер или сценаристка признала, что они там все принимали запрещенные вещества, когда писали сценарии, там, я не знаю, рисовали. Они прям все открыто это делали, то есть это очевидно было. Мне было очевидно, так как я была постарше, видимо. Я такая думаю, что это за фигня?
Может быть, про Спанч Боба правду говорят, что они тоже что-то принимали, потому что, ну, на трезвую я вот не могу это представить, как они это писали. Можно уйти вообще в дебри и на самом деле увидеть во всем какой-то скрытый подтекст. То, что сейчас происходит в ТикТоке, я как бы сейчас VIP-персона, у меня есть доступ к западному контенту. И вот когда вышел как раз-таки сериал, да, про Дэна Шнайдера, про Никелодеон, все начали, знаешь, прям вот раздувать буквально из мухи слона. То есть они находили действительно в каких-то... То есть у них такие теории бешеные были. Я вот сейчас не могу ничего вспомнить. К чему я это говорила? К тому, что можно поверить во всякое уже, вот на фоне вот этих громких скандалов, ты начинаешь верить уже во все, что говорят, поэтому в любом случае то, что вы видите в сети, нужно тоже очень предосторожно к этому относиться и буквально не во все верить, вот, но то, что вот мы имеем после документального сериала, это, конечно, повод обсудить, повод убедиться лишний раз в том, что детский контент — это не очень здоровая среда. Я не говорю про сам детский контент, но в нашем случае с Никелодеоном он вообще не здоровый, но тем не менее. И просто хотелось бы пожелать, если у вас есть дети, внимательно следите за тем, что они смотрят, особенно в интернете, потому что я порой натыкаюсь на очень жуткие вещи, и мне бы вообще не хотелось, чтобы мои дети это видели.
Конечно, да. Спасибо большое, что дослушали наш такой серьезный выпуск до конца.
Опять
серьезный, да. Следующий будет очень легким. Приходите, если надоело слушать серьезное. Хотела в заключение сказать, что в конце вот этой документалки актеры, бывшие актеры вот этих телешоу, они все призывали индустрию создать более безопасные условия для детей-актеров. Как раз они ссылались на вот этот бесконечный цикл детских звезд, да, звезд детей, попавших под влияние там и запрещенных веществ, и алкоголя, как способа справиться с вот теми страшными, жуткими травмами на съемочной площадке. Поэтому мы тоже очень надеемся, что каким-то образом такие передачи, такие документалки, вскрытие вот этих тайн страшных помогут индустрии измениться к лучшему. Обязательно пишите в комментариях, как вам вообще выпуск, смотрели ли вы документалку, что вы думаете о вообще этой среде детей, знаменитостей, детей звезд на телевидении, как вообще на них влияют взрослые.
Да, мне бы тоже очень было интересно узнать ваше мнение. Вообще, мы читаем все ваши комментарии, мы очень радуемся, когда мы получаем фидбэк, поэтому...
И отвечаем.
Обязательно их оставляем. Да, мы вам даже отвечаем в собственных аккаунтах.
Да-да-да.
Следим обязательно за фидбэком, и что вам нравится, что вам не нравится, поэтому не стесняйтесь писать, о чем бы вы хотели услышать в следующих выпусках. Нравится ли вам контент с более серьезной тематикой, или крысиный жанр должен быть полегче? Вы говорите, что вам нравится. Мы обязательно к этому прислушаемся. Ну и, конечно, напоминаем, что это подкаст от правого полушария интроверта. Поэтому приглашаем вас перейти по ссылке в описании всего за 300 рублей в месяц оформить доступ к куче полезного контента и собирать крутые ачивки. А наш промокод iPhone подарит вам 30 дней бесплатного доступа и возможность участвовать в розыгрыше новенького iPhone. Вся информация в описании выпуска. Спасибо, что слушали нас до конца.
До новых встреч. Пока-пока.
Пока-пока.
This is so cringe. Guilty.